Левит, 14 глава, мы сказали, что вот проказ – это тот болезни, который у них были в том времен, говорится о грех, который у нас все есть. И вот пришел в ситуации, где священник дал тот проказный человек очищение. И я хотел заметить, что вот в 4 стихе тот священник пришел, червленную нить и исопа. И сразу мы начинаем думать о страдании Иисуса, потому что когда он был на кресте, они предлагали ему исоп. И тоже, помните, при его мучении, ну, в этом суд, они одевали Иисусом на таком очень вот красный такой вот тога, но красные вот одежды. Они сказали, вот царь Израилева. Итак, тоже третий стих написано, что чтобы очищать тот проказанный человек, священник видит вон из стана это сделать. И тот стих, странно, но цитирован в Новом Завете, именно об жертвоприношении Иисуса во время его смерти. Я буду читать из книги к Евреям, 13 глава, 11 по 13. Я быстренько найду, потому что вы будете понять, что на самом деле тот отрывок в Новом Завете цитируется из этого малоизвестного места в Ветхом Завете. Павел писал, так как тело животных, которых кровь для очищения греха, выносится первосвященником по святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью свою, пострадал вне врат. Итак, видим к нему за стан, нося его поругание. Значит, что когда Иисус умер, он не умер на самом городе Иерусалима, он вышел за стан, вне врат. И там он умер. Итак, когда читаем там к Левит, ну, Левит 14 глава, что священник вышел, третий стих, вон из стана, это как-то ассоциируется с Иисусом, что он вышел из стана, из города Иерусалима и умер за города. То есть не в самом городе Иерусалим, а за пределах этого города. И поэтому они взяли кровь из две петиц и использовали это, чтобы очищать тот человек, который имел тот новый болезнь. Итак, это все говорится о распятии Иисуса. И что мы, как грешные люди, у кого есть тот проказ в нашем коже, в нашем плоти, мы сможем на самом деле найти вот очищение, на самом деле. А почему они взяли две петицу? Шестой стих. Живую петицу. И другой петицу, который, ну, пятый стих. Священник. Заколоть одну петицу над длинными сосудом, над живою водою. То есть, один петиц умер, и другой петиц улетал. Седьмой стих. И пустить живую петицу в поле. Я думаю, что эти две петицы говорится о смерти и воскресении Иисуса. В одном плане тот петица, который умер и дал свой кровь для очищения, это как смерть Иисуса. А тот другой петица, который улетала в поле на свободе, это был символ воскресения Иисуса. Итак, наше очищение, потому что мы все придем к Иисусу, или Он, вернее, придет к нам. А наше очищение – это через то, что случилось на кресте 2000 лет тому назад. Но странно, правда, думать, что я, как грешный человек в этом городе, в Риге, могу приобрести для себя очищение из всякой моей грязи, из-за что-то, которое случилось 2000 лет тому назад, что один человек, который был мой представитель, у кого был мой природа, Каждое искушение, которое у нас есть, у него было. Но разница в том, что он никогда не совершил грех. Из-за этого я могу приобрести для себя настоящее прощение и очищение и чувствовать себя новым. А видите, что после этого случилось? 8 стих. Очищаемое. Очищаемое омоет одежды свой, отрежет все волосы свой, омоется водою и будет чист. Значит, и 9 стих, в 7 день обреет все волосы свой, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свой обреет и омоет одежды свой, и омоет тело свое водою. И будет чист. Это, безусловно, говорится о крещении. И почему он, тот человек должен не только омоть водою, а тоже обреет все волосы свои? Это чтобы он стал бы как ребенок. Без такой волосы и омылся водою. Это абсолютно похоже. Мы встречались с Иисусом, или вернее, он пришел к нам, встречался с нами. Вот, дал нам тут очищение, и как ответ к этому нам должны креститься. Видите, это не так, что сперва тот человек должен помыться, обреть все волосы свои и омоется водою. И потом священник дал ему тот процесс очищения. Нет. Сперва священник взял тот инициативу и дал ему тот очищение. А его ответ был в том, что омоет тело свое водою и обреет все волосы свои, чтобы стать как ребенок. В этом плане Иисус умер за грех весь миру. За каждый человек он это сделал. Но это как-то зря, если человек не будет как-то приобрести для себя. Я это честно верю. И поэтому вы понимаете, почему? Я постоянно предлагаю, даже умоляю людей принять крещение. И что после этого? 10 стих. Он принес, тот человек, который очищаемый, приносил какой-то хлеб. Видите, 10 стих, наконец, говорится о приношении хлебною. И один лог елея. Я понимаю, что тут приношение хлебное, когда они взяли какой-то хлеб и просто предлагали Богу. Я понимаю, что это говорится о преломлении хлеба. Итак, видите, как в первом взгляде это все кажется, ну, это какой-то бессмысленный ритуал, который был в Ветхом Завете. Но это все говорится о нашей ситуации. И что у нас тут грязь есть, у нас проказ есть, на нашем плоть. Мы все это признаем. Я думаю, никто здесь не считает себя совершенным. Итак, мы хотим быть чисты. Мы хотим приобрести новые жизни. Мы хотим стать как ребенок. И начинать жизни снова. И мы сможем это делать. На самом деле мы сможем. На самом деле. И через тот процесс. Иисус это уже вот сделал. Тот очищение для нас, он уже умер для нас. А представляете, если какой-то проказный человек встречал бы с священником, и да, священник дал ему тот кровь, отпустил бы птицу, которая улетала бы в поле на свободе, а потом тот человек сказал бы, да нет, я дальше не буду участвовать на этом ритуале. Он не получил бы, в конце концов, тот очищение, который тот священник уже начинал дать ему. Поэтому я ободраю людей принять крещение. И не только принять крещение, а начинать жизнь от нуля в духовном плане. Мы не сможем, конечно, в физическом плане начинать от нуля. Мы не сможем начинать опять как-то жить, мы уже как-то сами себе портили. Ну, по-человечески, по-плотской. Но я говорю духовным образом. Ну, конечно, если мы будем стать как ребенок, значит, что рост это очень медленный. Мы видели уже 2 года нашей эры. Начинало вообще как маленький кусочек, ну, кожи и все. А сейчас бегут и растет каждый день. И это незаметно. Но через 2 года смотрим фотографии, думаем, ну да, она была такая. Синди как раз вышла с больницы с ней. А во уже начинает бегать, уже начинает говорить. Но те измены почти незаметно. И тоже духовным образом. Мы, наверное, думаем, да нет, у меня прогресс нету в духовной жизни. Я крестился, но все равно. Нет, есть. Но спросил Эви, у тебя был рост? Ты чувствуешь рост? Нет. Понятие, но мы не сможем сами себе это видеть. Но на самом деле это случится. И последний стадо этого ритуала, в 17 стихе, священник, 17 стих. Возложить священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на место, где кровь жертвы повинности. Я понимаю, что все то, что тот человек сделал бы руками, каждый шаг в жизни, который он сделал ногами, он сделал бы, зная, что у меня есть тот кровь Иисуса, в символе, на моем, большой палец и тоже на ногами. Итак, куда мы ходим в жизни? Что мы сделаем? Наш жизненный путь. Что мы сделаем с нашими руками? Мы сделаем сейчас, зная, что Он умер для меня. И это как-то влияется. Это не в том, что мы думаем, ой, Господи, я не могу это делать, больше не смогу это делать из-за того, что Иисус умер для меня. Ой, как скучно, ой, как тяжело. Нет. Наоборот. Это положительно. Что сейчас мы чувствуем, что да, как тот человек не один, не одна на этом свете. Есть кто, который на самом деле пролил свой кровь для меня. И видите, как Бог хотел, чтобы не было бы никакого препятствия для никого. 21 стих. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себе. То есть, ладно, Бог сказал, что лучше дать какое-то животное, а если человек беден, да ладно, кое-что дать ему. И тоже даже если овец не было в его стаде, 30 стих, 31. И принесет одну из горлец или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех. То есть, из того, что достанет рука его. То есть, что-то он найдет. Ладно, если животных нету, хорошо. Пусть что-то отдайте, надо отдать Господу. Если вообще нельзя было иметь какое-то животное, хорошо, дай какую-то, возьми какую-то птицу, которая бегал там в Израиле, в Палестине, очень легко найти, захватить такой. Пусть что-то станет рука очищаемого. Что ты сможешь найти? И в религии в том времен, и до сих пор почти, было какое-то хобби, было какое-то развлечение для богатых, и не для обыкновенных людей. И Бог это очень не хотел, чтобы это был бы такой элитный клуб. Нет, Он хотел, чтобы каждый человек мог бы участвовать на этом. Дальше он начинал говорить, если тот болезнь, тот проказ, явился в доме. И Наверное, в Европе у нас нет такого. 37 стих, последний час. И что дом был бы нечистый, если тот проказ окажется углубленными в стене. То есть, если не только поверхности. И мы читали вчера то же самое с человеком. Если поверхность, кажется, что у него есть проказ, это ни при чем. А если глубже, чем кожа, если это не только поверхность, то значит серьезно. И я вчера сказал, я буду повторить, что есть грех, который только поверхность. Это не оправдание за никакой грех. Но кажется иногда, что так и есть, как Павел сказал, Коринфянам, 7 глава, как Юра, я помню, вчера прочитал для нас, как Павел сказал, что, к сожалению, даже святой апостол Павел сказал, что вот по плоти придется иногда, хотя я страшно это не хочу, но, увы, получается со мной. Итак, в таком случае, что человек или дом, кажется, что был проказ. Им должны это закрывать. 38 стих. Запрет дом на 7 дней. 39. В 7-й день опять придет священник. Если увидеть, что язва распространилась по стенам дома, то это нечисто. Итак, 39-й, 7-й день опять придет священник. Иисус является для нас священником. И Он придет опять, Его второе пришествие, то, что мы ждем. И я понимаю, что мы как тот дом, или как тот человек, который запрет был на 7 дней. 7-й день, это когда Иисус придет. Он придет опять и увидеть, есть ли тот язва, тот грех, тот проказ, который у нас есть, углубленным был или нет. Я уверен, что мы не такие, как Гитлер, так, знаете, что есть таких людей, которые вообще шли в грехе до таком степени, где, наверное, избавиться нельзя. Но факт того, что мы здесь стоим, здесь в церковь, читая Библию, хотя мы все грешники, я думаю, что мы не такие. Но Иисус придет, чтобы увидеть. Итак, у нас есть выбор в той жизни. Или бороться с нашими грехами, признаю, что да, это есть на самом деле. Но это не будет углубленными в моем жизни. Это, конечно, очень немудрый думать, да ладно, я могу согрешить только на поверхности, это ни при чем, это поверхность. Каждый плохой грех, который мы совершаем, мы начинаем сам себе оправдаться так, что это только поверхность. Итак, это очень скользкий вопрос, это очень сложно. Разница между, в одном сторону сказать, Бог требует совершенства, и если ты согрешаешь, ты не то. К сожалению, много церквей так и трактует, что если ты не сможешь бросать эту, ты не чистый, до свидания. И, к сожалению, бедный человек уходит от этого учения, думая, ладно, я не могу, имеет отношение с Богом, и пропадется ниже. Так, это экстрем, это нельзя. И тоже другой экстрем, нельзя сказать, что грех это ни при чем. Давай, сможете согрешить, как хотите, не переживая, это все поверхность, да ладно. Это тоже не то. Итак, я понимаю, что тут глава очень полезная, потому что говорится проказ, что есть такой проказ, есть такой грех. Но не дай Бог, что это углубленным. Как в стене или в коже человека, или в стене, в доме. Нам должен быть, как и Павел, признать, что да, к сожалению, я сделаю то, что я очень ненавижу. Но правда, я это ненавижу. Это не в том, что ой, да, это такое удовольствие, давай, я хочу это повторить. Нет. Мы просто признаем, что, к сожалению, я так и иногда сделаю. Я сам себе ненавижу, но слава Богу, что есть спасение во Христе. И когда я ободраю людей принять крещение, столько раз людей отвечают: да нет, я к этому не готов. Я всегда отвечаю: и ты не будешь никогда не готов. Потому что если человек пришел бы и сказал бы: я сейчас готов, я все без греха, тогда суд принять Иисуса в чем? Если ты уже вот без греха, если ты считаешь себя совершенным, то зачем? Так Иисус сказал, что Он пришел не для здорового человека, а для больных. И мы все больные. Это только зависит, если человек будет это признать. И опять вот 44 стих. Опять написано, что священник придет и осмотрит. Если язва на доме распространились, или нет. Иисус придет и будет в судный день. И мы не сможем это обходить. Так и будет. И суть этого в том, что он придет, чтобы осмотреть. Если на самом деле тот грех, который у нас безусловно есть, как-то углубленный, если это распространились или нет. Потому что это, к сожалению, наша ситуация в этом плоти, в этом мире, где мы живем. Что у нас есть? Это проказ. Это так. Но вопрос в чем? Если это распространились в нашей жизни, или если мы пробовали, по крайней мере, держаться. И я думаю, безусловно, что все здесь в таком ситуации, что мы пробуем это, но чтобы это не распространяется в нашей жизни. Я поэтому вас очень люблю, потому что я вижу, в каждом человеке есть здесь тот борьба. Вообще, ходить в церковь, обыкновенные церкви, когда люди просто приходят раз в неделю, раз в месяц уходят, ну ладно, как ритуал, как традиции, мне сам не интересно. А лучше иметь для меня общение с теми, которые признают, что ну да, у меня есть тот язва, у меня есть тот проказ. Все, это метафора для греха. Но не хочу, чтобы это распространяется. И не хочу другом метафор, чтобы это углубленным было бы в моем коже. И очень люблю систему очищения, тот ритуал с этими двум петициями. 53-м. Помните, две вот петиции. Один умер, и другой улетал. Священник 53-м пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Как символ воскресения Иисуса, я представляю, я предлагаю, чтобы, он умер, но он тоже воскрес. И это мы не будем получать, наверное, тот абсолют, стопроцентный свобода в той жизни. Потому что мы все равно проказные людей. Мы в ситуации, как тот дом, у кого был какой-то проказ, что дом запрет на 7 дней. И в 7-й день опять придет священник и увидит ситуацию. Я не знаю, если у кого есть размышления.
Ну, 14 глава, 9 стих, где говорится о том, что очистился, должен остричь волосы в 7-й день. Ну, все волосы остричь. Я вижу тут параллель такую с ритуалом обрезания. Точно так же, как младенец обрезанный становится Божьим сыном, так и человек, который, как здесь очистился от проказа, он начинает новую жизнь, так и ритуал крещения, то же самое. Ты крестился и начинаешь новую жизнь. То есть вот такую я параллель тут вижу.
И, я согласен.
Да. И еще один такой момент вот по поводу проказы в доме. Проказы человека – это грех человеческий. Дом – это дом, ну, это я так понимаю, мне так это видится, что это как церковь. Как церковь, как учение. И вот учение, которое преподает, предлагается как Слово Божие, на самом деле не являющееся Словом Божиим. Вот тут я вижу вот этот элемент вот этой вот греховности, вот этой вот проказы. И вот такая мысль.
Да, спасибо, я согласен, Юра. Еще есть? Юра, давай, Володя. Да.
Я извиняюсь, я так все за скупки услыхал, это выступление Юры в отношении Слова Божьего не является Словом Божьим. Во-первых, как вы понимаете, что такое Слово Божье?
Это то, что написано в Библии.
Извините, это называется Слово Мудрости. Послано Господом нам, собрано мудрецами того времени, пророками, которые были движимы Духом Святым. Минуточку, по этому поводу я вам расскажу притчу. Жили два брата, потеряли родителей. Они взяли и разделили на дел. Пополам, вернее, это не стали делить на дел, кажется, а вместе они вдвоем, кажется, работали, обрабатывали только с условием. Весь урожай, который есть, разделить пополам. Ну, пришло время, кажется, осень, собрали урожай довольно-таки богатый, разделили пополам. У старшего брата была, кажется, жена, кажется, вот, не было еще детей, кажется, у младшего брата было трое детей, ну, молодая жена. Старший однажды пришел ночью домой, к вечеру домой, лег, посели жене, говорит, слушай, мы с тобой взрослые люди уже, кажется, вот, нам Господь поможет, кажется, а у младшего брата, кажется, детишки есть, кажется, вот, ему тяжелее, наверное. Давай сделаем немножко, я ему перенесу. И вот он ночью нагрузил несколько мешков, кажется, урожая, отнес ему. А младший брат посидел, подумал тоже вечером, кажется, и думает. Ведь старший брат одинок, кажется, он с двоим женой, мне кажется, ну, мало ли, куда-то продать нужных свои, кажется, вот. У меня дети подрастут, будет помощь. Он тоже грузит мешки и ночь отправляется, несет в амбар к брату. Проходит время, кажется, тебе поражается, кажется, ну что, у них не убавляется. И однажды в этом путешествии ночью они встречаются на дороге с мешками. И тогда они поняли, почему у них в амбаре, кажется, не уменьшалось. Они взяли, соделили все вместе, кажется, стали жить дружно. Так вот, мы, слушая Слово Божье, должны прийти к общему единому пониманию, призывать Духа Святого, который нас разумит. И между нами не будет тогда, кажется, разногласия. Когда нет взаимопонимания, нет единого мнения в Писании, отсюда происходит раздор. Почему много конфессий идет? Каждый трактует по-своему, кто во что горазд. Господь об этом написал только одно. С книгой не поспоришь. Я могу с вами поспорить, могу с ним поспорить, с любым человеком. Но с ней не поспоришь. Господь послал пророкам Духом Святым. Они написали, собрали устав. Перед законом мы не можем опровергнуть, если написано «не солги». Я начну извораться. А вот я, минуточку.
Это все я слышу.
Минуточку.
Да, теперь ты мне расскажи, к чему ты это все рассказал? Вот это.
А к чему по поводу чему? Вашего, что это не Слово Божье, это Слово Божье мудрости.
Это Слово Божье. Вова, очнись. Это Слово
я
Божье.
Я очнулся.
Библия, это Слово Божье. Богодуховенное Слово Божье. Вова, мудрость. Мудрость у тебя в твоей книжке может быть там написана, но это
вот
Слово
здесь.
Божие.
Вот
это
все
Слово
здесь.
Божие.
Здесь написано, ищите прежде мудрости и лица Господа, остальное вам добавится.
Мудрости, мудрости, чтобы понять это Слово, а не какой-то другой мудрости.
Это,
чтобы
вот
понять это Слово.
Вот такой диалог давайте после собрания проведем, так пока мы слушаем.
Мы с тобой уже про это говорим уже.
Мудрость, мудрость надо, правда, правда, Володя сказал, что мудрость надо.
Чтобы понимать Слово.
Писание от Коринфян написано.